Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Заранее приносим извинения, если будут какие-то перебои со звуком, тут что-то со скайпом не так. Я не знаю, мы сделали все возможное. Наша тема сегодня – новый вид экстремизма, статья за ветеранов. Дело в том, что сегодня Путин подписал пакет законов, ужесточающих наказание за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов. Соответственно, внесены сразу поправки в УК, в КАП, административных, так сказать, административных правонарушений и так далее. Уже одобрила это Государственная Дума и Совет Федерации, но осталось подставить подпись, она и появилась. Теперь за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах Великой Отечественной войны, будет штраф до 3 миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на 3 лет. Как говорится, на выбор высокого суда.
При совершении того же преступления... Я имею в виду законодателей. Идиоты.
Да. При совершении того же преступления посредством СМИ или интернета, что к нему уже теперь как бы мимоходом приравнивается, да? То есть, если вы имели в виду не просто это написать на бумаге, а еще пообщаться между собой, да, вот так вот, то это уже от 2 миллионов до 5 миллионов или, соответственно, до 5 лет. То есть, как бы двоечка довешивается просто за то, что вы пользуетесь современными средствами массовой информации.
А если телефон у меня... Валер, а если телефоном я пользуюсь, там добавочка есть или нет?
Про что, прости?
Телефоном, если пользуюсь.
Саша, вот не говорил бы ты этих слов. Потому что
а
ты скажешь...
А телеграфом?
А автор законопроекта, кстати, это небезызвестная госпожа Яровая, вот та самая автор пакета законов, она у нас специалист по интернету. Если что хочешь спросить про интернет, ты прям к Яровой обращайся, потому что все остальные, они уже мало компетентны. Дума же одобрила это практически 400 голосами за, 399, только один депутат проголосовал против, остальные гуманно воздержались, так что все вопросы к Яровой. Вот она послушает тебя и скажет: да, блин, а с телефоном-то ошибочка вышла, что-то не доглядели, дайте мы за телефон еще хотя бы месяцев 6 допишем. Понимаешь, ты вот так вот это брякнул, понимаешь, между делом, а кому-то эти 6 месяцев потом сидеть. Так что, Саш, поосторожнее в словах, ты, так сказать, так... Фильтруй базар, что называется. Вот. Но, между прочим, если говорить серьезно, да, то значит, штрафовать будут за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, уважение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, отрицание решений Нюрнбергского трибунала и реабилитацию нацизма. Вот я, кстати, на этом месте... Хочу сделать запятую и сказать, а почему, собственно, мы расцениваем это как новый вид экстремизма? Да? Ну, казалось бы, защита ветеранов.
Валер, давай по частям, чтобы у нас дискуссия была, потому что ты, значит, если ты...
Пожалуйста, хорошо,
по частям. Ты начнешь рассматривать, по частям я тебя призываю просто.
Хорошо.
Там же 4 позиции, по одной-то.
Ну, хорошо. Публичное оскорбление памяти защитников Отечества. Вот тебе первая позиция.
О, Господи.
А кто их оскорбляет?
Вообще, насколько это актуально?
Я, так сказать, добавлю, потому что из этой формулы, вот почему я считаю, что этот закон один из видов экстремизма, и так называемого экстремизма и борьбы с ней. Потому что формулировка настолько расплывчатая, что она... позволяет в нее втянуть буквально все. Ну, например, вот 4 ноября у нас, который стал теперь типа государственным праздником, в честь того, что это День России, потому что когда-то, якобы в эту дату от поляков освободили Московский Кремль в 1612 году. То, что эта дата фейковая, ну, тут уже говорили об этом до этого закона еще многие. Но вот это как? Если ты в этой дате усомнишься, значит, ты оскорбляешь память защитников Отечества? Вот как? И тебе позвольте трешник сразу? Вот как это происходит вообще? Понимаешь? И вот так же
Надо дать всех... определение, что такое Отечество тогда.
Да.
Хотя...
Что такое? Его можно распростереть вплоть до Рюрика. Понимаешь? А почему? Это как бы считается исторически преемственным. Памятник-то Владимиру Мономаху, так называемый, стоит же на этой самой...
Ты регулярно руководство Киева оскорбляешь, между прочим. Я хотел бы отметить.
Вот. Вот. Тут, кстати, даже уже непонятно, кто чье руководство оскорбляет и чье... где начинается одно отечество и где кончается другое. И вот эта вот расплывчатость формулировок резиновая, да, она ведь делается специально для того, чтобы в него можно было втиснуть кого угодно. Понятно, что это появилась вся эта история в связи с Навальным. То есть, раз ему клеят сейчас вот, так сказать, клевету на ветерана войны, то значит тут же попутно, так сказать, отягощают эти формулировки. Если он еще раз задумает, ну, он или кто-то еще раз что-то подобное сказать за то, что они поучаствовали в предвыборных роликах Путина, значит, ему уже положен трешник, как минимум. Понимаешь? Вот, собственно, что я хотел сказать.
Нет, давай, Валер, понимаешь, в чем дело? Я считаю, что законы надо издавать тогда, когда это требуется. Угу. Ну, вот у нас нет проблемы, я еще раз подчеркиваю, нет у нас проблемы в стране, чтобы кто-то оскорблял ветерана. Ну, нету. Вот для закона, я не говорю, а там, не да. довожу до абсурда. Но закон угу. этот не требуется, вот как таковой. Угу. Ну, нет у нас угу. проблемы, что кто-то в массовом порядке, индивидуальном, то все прочее, оскорблял ветеранов. Ну, нет этого явления, так сказать. Зачем нужно? Значит, ясно, что это придумка получается, ты справедливо говоришь. Человек не про ветерана, не про защитника, и вовсе не оскорблял. Взяли, притянули за уши, так сказать, и дали ему как минимум штраф, как максимум, так сказать, посадили его за это. Ну, глупость. Угу. Давай, переходи к следующей позиции от защитников Отечества. Понятно, что это вранье.
Унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ – это вообще как бы резиновая, так сказать, формулировка, да? Потому что ты можешь как бы унизить честь и достоинство человека там, каким-то высказыванием о нем, не относящимся к Великой Отечественной войне вообще. Но если он ветеран Великой Отечественной войны, по этому закону получается, он появляется некий особый статус. Вот тебя унизили честь и достоинство, тебе там полагается какой-то штраф, если ты еще выиграешь это дело в суде. А здесь сразу, пожалуйте, трешник. Ну, то есть на выбор там, конечно, и штраф, и трешник, и, так сказать, принудительные работы, в общем, как бы весь диапазон. Но, значит, появляется такая вот, как бы, спецкатегория граждан.
Валер, и это очень опасно. Ответь мне, пожалуйста. Эсэсовцы дивизии Великая Германия, они участвовали в Великой Отечественной войне?
Саш, к вопросу о...
Ты не оскорбляй вообще тут.
Саш, у нас ведь участник Великой Отечественной войны, это не тот, кто в ней участвовал специально, а тот, кто имеет удостоверение участника Великой Отечественной войны. Вот если у тебя есть корочки, да, то ты участник. А если у тебя корочек нет, то где-то там не будет. Я думаю, что таких не осталось сейчас, слишком много компаний было, или почти не осталось. Но, во всяком случае, так сказать, проблема в корочках здесь, в данном случае. Это вещь чисто административная.
Знаю, работал в институте, у нас был Буровик. Значит, он во время войны был полицаем. За что отсидел, кстати. Потом такая. Но, тем не менее, как ветеран, получал пайки и как бы участвовал во всех празднествах. Так и все как бы совершенно спокойно.
Нет, ну а что, если...
Я вот живем, одного человека, по крайней мере, такого знаю.
Ну, ты знаешь, на самом деле, конечно, судьба была ветвистой очень. Потому что кто-то служил полицаем, потом попадал, так сказать, скажем, обратно к советским органам. Полицаем служили очень многие. То есть, если это тоже было не единичное явление, понимаешь, там служили десятки тысяч человек в полиции, надо понимать, да?
Не, ну выжившие панфиловцы, насколько я знаю, которые два эти были... 28 панфиловцев, там двое, по-моему, оказались.
Да. Была тоже такая история. Ну, один, по крайней мере, я знаю точно. Да, его даже звезды героя потом лишали. Вот, это было такое. Но, так или иначе, оказывались на оккупированной территории. Там, после этого попадали, так сказать, на советскую территорию уже, когда ее освобождали. И после этого их фильтровали, если там знали о его прошлом, например. И, несмотря на то, что знали о прошлом, но отправляли в какие-то там части воевать, если... У него там не было за ним тяжких преступлений, там еще чего-то, потому что полицай это не значит автоматически, что он там брал и партизан расстреливал.
Тут вот, по-моему, ты уже оправдываешь.
Нет, ну я не оправдываю, я просто говорю, что...
Ну как не оправдываю, более того, с использованием интернета, так сказать, ты как-то...
Да, ну вот к вопросу о резиновости формулировок, да, вот... Да. Вспоминали, кстати, в связи с этим, так сказать, в «Коммерсанте» была статья, которую я тоже видел, вспоминали, что, так сказать, Смоктуновский, который, например, там был участником Курской битвы, да, актер известный, он тоже как-то вспоминал, что да, были участники войны и те, кто находился около войны. Это вот как, вот это вот его сейчас процитировать, это оскорбить память участников, что ли, войны. Ну, понимаешь, то есть получается какой-то бред, и это в первую очередь вопрос избирательного применения закона. То есть кому захотят, можно его дотянуть, этот закон, хоть на телеграфный столб.
Понимаешь, ну, Навальный точно и его товарищи, они все... Все оскорбляют ветеранов и оправдывают нацизм. Такая. Это понятно.
Это нет, ну, это, почему я говорю, что это вот один из видов экстремизма со стороны властей на самом деле. Да? Это экстремизм принятия вот таких вот законов, в которых можно подогнать и подтянуть все, что угодно. Вот далее, так сказать, да, помимо отрицания решений Нюрнбергского трибунала. Ну хорошо, а как, это во-первых, как, это я не как знаю вообще? Никого, кто бы сказал, что Нюрнбергский трибунал, у него не было решений. Ну дальше что? Да, каким образом их отрицать? Ты говоришь, что этот трибунал принял это решение неправильно? Ну хорошо, ну есть же какое-то право у человека, в конце концов, до основания новых деяний, там, фактов, которые становятся известными, подвергнуть сомнению эти решения трибунала. Вот здесь вот, если до этого дойдет дело... Вот. Здесь это сразу становится уголовным наказанием. То есть по типу вот, законов за Холокост, которые на всем Западе, только в гораздо более широком плане. Понимаешь? Я уж не говорю про формулировку реабилитации нацизма, которая вообще, так сказать, резиновая.
Валер, подожди, насчет трибунала. Вот там действительно такая формулировка сказана? Отрицание решений?
А в курсе наши ребята... Отрицание решений Нюрнбергского трибунала.
А они в курсе, что там принимали решение, и американцы тоже?
Ну, и американцы, и англичане.
Получается, я не могу сомневаться в решениях американского руководства, которое, как известно, нам гадит всю жизнь. Там еще англичанка была.
Английского руководства, кстати, тоже, оно тоже гадит. Так что...
То есть они нам нагадили, а мы им слова не скажем.
Решения трибунала были приняты совместно, вот, поэтому как бы считать это решение... Ну, все равно это понятно, что это бред.
Понятно, мы принимали в их интересах, конечно. Всегда, если мы что-то совместно принимаем, всегда в их интересах. И что же, нельзя отрицать, что ли?
Да. Ну вся и последнее, реабилитация нацизма, это вообще самое резиновое из всех резиновых. Вот, например, Катынский расстрел. Вот его на чей счет относить? Нюрнбергский трибунал, как известно, он никаких решений по этому делу не принял в итоге. То есть там заслушали мнение, но вводить его в обвинение нацистским преступникам не стали. Вот примерно такая была позиция последовательная. Он обсуждался, но в решение итоговое не вошел. Вот его сейчас сказать, что это советские, так сказать, там чекисты его расстреляли, это отрицание решения Нюрнбергского трибунала и, так сказать, реабилитация или нет? А сказать, что немцы его расстреляли, это как опять? Вот в какую категорию это попадает?
Знаешь, я знаю, что виноват Путин всегда, получается, в этом раскладе. Чего бы ни сказали, виноват Мухин.
Да, нет, ну это, понимаешь, тотальный произвол, конечно, это репрессивная мера, это не мера защиты ветеранов. Это очередной вид политических репрессий. Фактически, вот под видом защиты ветеранов. С тем, чтобы на каждый рот накинуть, как говорится, платок, можно было прикрепать любому статью на любом месте, и в зависимости от этого оценить это как, так сказать, реабилитацию нацизма, а можно не оценить. Ведь вот классический пример, Саш, у нас каждый год, так сказать, в том или ином контексте демонстрируется, ну или почти каждый год, да, классический фильм «17 мгновений весны», где там просто все доверчиво ходят со свастиками на рукаве, что, кстати, не всегда было типично там для фашистского быта, национал-социалистического быта, потому что там не все подряд имели право носить вот свастику на рукаве, какие-то старые члены партии, там много было заморочек. Вот. Но если так, вот этот фильм ходит все 17 серий там со свастиками, то есть не 17, там их меньше, вот, а, так сказать, если ты ее просто продемонстрируешь где-то, то это реабилитация нацизма. Или что-то в этом, демонстрация фашистской символики. Ну, это как? Ну,
всех артистов надо пересажать и все, что там.
Да,
и не, ну, Тихонова тут... откопать вместе с Броневым, так сказать, и то есть, повесить за шею. Понятно.
При этом я бы хотел заметить шире, вот ты упомянул, так сказать, о законах, да, что такие принимаются. Я хочу сказать, что мы достигли до уникального состояния, когда, собственно, термина «закон» по большому счету нет. Вот понимаешь, закон – это не только ведь вопрос анализа массового явления. Ты совершенно справедливо сказал, что нет такого массового явления, что у нас кто-то оскорблял ветеранов. Но вообще нет. Это какая-то незыблемая...
Более того, Валер. Я тебе скажу другую вещь, так сказать. Кроме того, что у нас народ не оскорбляет ветеранов, он совершенно не оправдывает нацизм. Ну вот я не замечал как-то вот оправдания нацизма, так сказать, но нету его.
Реабилитация.
Да, не реабилитирует. И не сомневается в решениях Нюрнбергского процесса.
Нюрнбергского
трибунала. Да. Ну, не отрицает он, что были решения. Вот я разных людей встречал в жизни, вплоть до психов. Никто этим не занимался. Вот как бы в Нюрнбергском трибунале все уверены. Чего его не потянули?
Не, понимаешь, мы вот благодаря вот этим вот нарастающему валу, так сказать, разного рода законодательного экстремизма, мы дожили до эпохи, когда, в общем-то, у нас законов практически нет. Ведь закон – это что-то незыблемое, то, что устанавливается как долговременное правило человеческое. А у нас они переписываются каждый день. Вот чем занята постоянно Дума? Она штампует, я не хочу сказать, что она их прямо сама переписывает, она их штампует, просто все изменения законов, так сказать, которые только ей подкинет власть, ее же собственные единороссовские деятели и тому подобное. Это постоянно пишется, переписывается, перетасовываются статьи, там добавляются штрафы, переходят, так сказать, сотен на тысячи, с тысяч на миллионы рублей и так далее, и так далее. То есть, что это реально значит штраф? Это значит, что человека приговаривают к его практическому экономическому разорению. Вот надо понимать, это не мера наказания. Это мера, так сказать, вот человека опустить, то есть, чтобы он стал голым, босым, нищим и пошел, так сказать, бомжевать. Если у него нет солидной поддержки на Западе, который может этот штраф, допустим, как-то покрыть или оплатить. То есть, ты становись или агентом Запада, и тогда можешь кого-то критиковать, за тебя там заплатят. Вот. Или ты, так сказать, будешь бомжом. Вот примерно логика такая, и выбор примерно такой. Понимаешь? Поэтому, конечно, эти меры, они справедливо должны вызывать какое-то возмущение. Потому что они не продиктованы никакой необходимостью, реальностью, массовым явлением, которого нет. Знаешь, это вот чисто репрессивная мера, причем репрессивная, направленная против оппозиции. Это совершенно понятно. Вот чем занимается постоянно власть. Пожалуйста, Саша, извините.
Валер, я тебе скажу, под раздачу можно попасть и не только оппозиции, по-моему. Если как бы кто-то озлобился, ну там милиционер озлобился на какого-то человека, гражданина, так и что проще всего припаять? Припаять проще всего вот эту вещь. Берешь из контекста, выдергиваешь какую-то фразу, публично или не публично сказанную. Значит, и все, если есть доказательства этой фразы, так и то дальше с применением интернета, как положено, утягчающая статья, так и все это абсолютно реально.
Понимаешь, Саш, в принципе так. Но есть один очень серьезный нюанс. У нас, как известно, в обвинениях, особенно уголовных, а речь здесь идет об уголовных обвинениях, вот так, персональная ответственность, есть с давних пор уже установившаяся градация на дела частного, публичного и частно-публичного обвинения. Частное обвинение – это тот, который можешь возбудить ты сам только, как частное лицо. То есть, таких статей на самом деле, по-моему, всего две. Это или было, или есть сейчас. Это тоже постоянно варишь. Я же говорю, законы тут как бы что дышло. Это означает, что может возбудить только лицо и больше никто, кроме него. Вот их всего две было в Уголовном кодексе до недавнего времени. Еще раз подчеркну, клевета и побои. Остальные, так сказать, еще некая группа статей, типа изнасилования, относятся к делам частно-публичного обвинения. То есть, без твоего заявления его возбудить нельзя, но возбуждать дело должен только прокурор. Ну, прокурор, следствие, в общем, короче говоря, некая публичная власть. Вот если она не захочет его возбудить, то не возбудит. Ты можешь, как пострадавшее лицо, я беру вот какой-то экстремальный случай, потому что это часто просто говорили и писали, обратиться нижайше прокурору, следователю, сказать, ну, возбудите, вот против меня было совершено насилие. Он так подумает и скажет, да я считаю, что это, в общем, не доказано, да вообще не публичное это дело, так сказать, нет общественного интереса, и по нулям. Все остальное, самая огромная масса, она относится, включая этот закон, кстати, к делам исключительно публичного обвинения. То есть, значит, что нет, может быть, ты пишешь персональный пострадал, но возбуждать вообще какие-то решения по этому делу могут только власти. Кстати, без твоего согласия. Даже ну, если ты не возбуждаешь никаких. Не считаешь себя оскорбленным. Ну, не считаешь себя оскорбленным. Ладно, бог с тобой. Значит, не оскорбили тебя, как ветерана войны. Тогда реабилитировали нацизм. Понимаешь? Вот в чем смысл этой резиновости формулировки.
Валер.
Да.
У нас со связью что-то такое. Значит, получается, что они теперь и богатеть будут власти, да, если у них только эта возможность возбуждать эти дела.
Да. Только это...
То есть закон им в карман, короче говоря.
Да. Захотел, посадил, захотел, не посадил, захотел, объявил, захотел, не объявил. Вот это, так сказать, реальный механизм действия этого закона, это просто все должны представлять, если кто-то думает, что власть там в очередную годовщину победы озаботилась тем, как бы ветеранов не поколебало их хрупкое здоровье, но действительно хрупкое, потому что столько лет прошло после войны, большая часть их уже, к сожалению, скончалась. Но в остальном это просто очередной кнут, под который можно подвести. Да еще, понимаешь, это ведь у нас как банковские законы. У нас, когда закрывают какое-то банковское учреждение, за что? За отмыв средств, терроризм и вообще там подготовку к государственному перевороту. Вот примерно такая формулировка. Хотя
да, в реальности это выразилось, что он просрочил 3 дня подачи
отчета. Да. Вот, нарушил законодательство, стандартно, нарушил законодательство об отмывании преступных доходов и легализации средств, направленных на терроризм, там, в общем, дальше вот все черти, да, собираются. Хотя реально вот на 3 дня просрочил. Вот здесь примерно та же самая ситуация, это закон такого же рода, понимаешь? Вот. Поэтому, конечно, ну, вот... Возмущение зашкаливает, о чем мы, собственно, и хотели сегодня сказать нашим слушателям, чтобы они, не дай бог, не подумали, что это...
Валер, нынешнюю власть отменять надо в течение полугода.
Да, что они просто...
Уже, по-моему, они доведут всех до Цугундера. Ну, да. Это же просто какая-то ерунда.
Ну, бред, да. Ну, я не знаю, какие адекватные формы, так сказать, этого подобрать, но в любом случае понятно, что это не защита ветеранов, которая стала, так сказать, предметом чрезвычайной заботы. Это вот очередная мера такого полицейского террора, если угодно. Вернее, властного террора, который будет через полицию реализовываться. Так. Ну, что, может быть, к вопросам перейдем, Саша, ты не против?
Давай к вопросам, но перед вопросом я хотел бы вот сказать.
Да, пожалуйста.
Благодаря каналу вот удалось разместить материалы беседы Соловья с Болдыревым, с Юрием, на нашем канале, обратите внимание. И это новелла, мы как бы упорно шли. Сейчас уже 8 каналов, Валер, 8 каналов вывесили эти данные. То есть это солидарность каналов, когда появляется интересный материал, то мы его раскидываем по целому ряду каналов. Это производство нашей студии, поэтому... Значит, мне не лень похвастаться, уже 330 тысяч просмотров, если брать по всем каналам. И, скорее всего, мы до миллиона докатимся благодаря, так сказать, расширению этой информации. Это наше достижение, это наш ответ, так сказать, нашим политическим противникам. Они вот дурацкие законы принимают, а мы им в ответ единство, так сказать, ютуберов, блогеров, которые занимаются этим вопросом. Чем я, собственно, обязан похвастаться, с удовольствием это делаю.
Ну, я надеюсь, что наши зрители и слушатели обратят внимание на эти ролики и, так сказать, их смогут их
оценить. Ну, просто посмотрят этот ролик, кроме всего прочего. Он неплохой по качеству. Я так сказать, сам себя не похвалишь, сидишь как оплеванный, поэтому...
Ну, да. Так, ну что, перейдем, да?
Да, конечно.
Так, вот вопрос нашего все время постоянного слушателя. Евна 785, так очень часто и постоянно нас спрашивают о разных вопросах. Каков был ваш опыт в советской армии? Какие были условия и была ли дедовщина? Что скажешь, Саш? Я потом добавлю.
Значит, у меня опыт был абсолютно такой гражданский. Значит, я закончил военную кафедру в институте. Ну, как положено, получил звание лейтенанта. И у меня были двухмесячные сборы, на которых я получил квалификацию командира дорожно-строительной роты, по-моему, это называлось. Специализация 0506, как сейчас помню. Ну, связано с инженерными войсками, так сказать, вот со всей этой историей. Вот у меня опыт был такой. Естественно, там дедовщины никакой не было, потому как это были курсанты. Мы были как курсанты на сборах, так сказать. И мы были своей студенческой такой компанией. Были офицеры с нашей кафедры. И были офицеры той части, где мы проходили службу. Ну и с теми были хорошие отношения. Я не говорю о мелочах, так сказать, а крупным планом было нормальное отношение. Поэтому никаких проблем не было у меня.
Так, ну я что могу к этому добавить? У меня был опыт советской армии. Я служил не рядовым и служил после того, как окончил университет. Дело в том, что я по первому образованию университет дружбы народов оканчивал. И там в силу наличия иностранцев в советское время, ну, иностранцев было большинство, да, которые там учились из развивающихся стран, там не было военной кафедры поэтому. И, соответственно, все, кто... Это очень немного было в Советском Союзе вузов, которые не имели военной кафедры. Как правило, вот как Саша, все проходили через нее. И, соответственно, получив вот эти вот опыт во время занятий на военной кафедре, выпускались, в конце концов, лейтенантами, которых либо призывали на сборы, либо, так сказать, в каких-то случаях могли призвать на 2 года в армию, там, в зависимости от специалистов, которые ей тогда требовались. Солдатов призывали всех. Вот, то не получил военного образования, соответственно, пошел в армию я там на тот момент прослужил год, тогда вот приказ был такой, так это говорят, в кругах рядовых, служили год, потом уже начали служить опять 2, потом все это вернулось вместе к году, ну вот тогда это было так, и что касается условий, то... Вы знаете, я недавно просматриваю вот эти вот сообщения о Навальном, в частности, как он во Владимирской колонии ходит, так сказать, вот по этому бараку своему, так сказать, там вот это нары в 2 ряда, там все прочее. Вот у нас условия были ровно такие же. Я не знаю, хорошо это или плохо, но, в общем, узнаваемая вполне атмосфера. Вот, ровно такая же, такое же примерно количество, ну, не кубриков, а там помещений, так сказать, для военнослужащих, там, для персонала. На разных объектах по-разному, но это такое. Значит, так что условия в целом такие же, я так полагаю. Все эти утренние зарядки, так сказать, хождение строем, там, я не знаю, обед в столовой, так сказать, общий такой, накрытый и так далее. Это все было так же, как здесь. Я не скажу, что это хорошо или плохо. Это, конечно, не роскошное питание, но это вполне жизнеспособная атмосфера. Я считаю этот опыт крайне поучительным. Я никогда не жалел о том, что я пробыл, так сказать, в армии, потому что это вот другой пласт жизни, его надо было узнать. Это очень познавательно. Я закончу только, Саша, относительно дедовщины. Дедовщина была. Вот на тот момент, когда я служил в армии, это был 76-77 годы, дедовщина существовала. Но она не выражалась в каких-то там, знаете, вот побоях, там еще чего-то. За это карали очень строго. Она выражалась скорее в том, что в рядовом составе была такая, ну, что-то типа иерархии, которая по правам своим различалась там между, так сказать, самими солдатами. Вот, например, прибывшие, так сказать, там только что в армию, они были молодыми или салагами, как их называли. Дальше вторая, в следующие полгода почему-то назывались шнурками, я не знаю почему. Вот, еще следующие полгода, это уже полтора, да, почему-то черпаками. И, наконец, последние полгода, это были уже деды, которые, соответственно, после того, как исполнялось 100 дней до приказа, как высчитывали его, я до сих пор не могу понять, вот каким-то образом в рядовом составе в армии, причем во всей, 100 дней до момента, когда будет выпущен приказ о выходе, так сказать, на демобилизацию, они были известны, отсчитаны Он каждый раз выходил в разную дату. Вот. И праздновались, и с этого момента деды становились ветеранами. Вот градация была такая. Но это как бы под вид дедов. В чем это реально выражалось? Ну, я даже не могу, так сказать, точно сказать. Может быть, каким-то взаимным уважением в отношениях. Что-то такое. Ну, есть работы, на которые могли послать там молодых и салаг, там, и, так сказать, до которых там деды и ветераны крайне редко отправлялись. Там, ну, вот что-то такого плана. Ну, и плюс, я не знаю, из смешного могу сказать, что когда мы первый раз пришли в столовую, ну, там были такие длинные столы, и вдоль них были скамьи. Вот. Ну, я, значит, одним из первых вошел в тот момент, так получилось. И я, значит, сел за тот стол, у которого скамья стояла у стены, а, соответственно, значит, на нее можно было опереться. Вот. И мне так вполне прилично, но настойчиво сказали, так сказать, что вот эти вот места, это для дедов. Ну, вот такой вот был дедовщина. Я не знаю, где-то, наверное, она принимала более какие-то жесткие формы, но вот я видел такое. Пожалуйста, Саша.
Я хотел бы сказать о бытовых условиях, когда мы проходили сборы, вот эти два месяца, в лагерях. Мы были не в казармах, а в палатках жили. Но у нас был геологоразведочный институт. Угу. По этой причине проживание в этих палатках, которые армейские, там кровати стояли, там еще что-то, с точки зрения геологов, это был курорт чистой воды. Ну, тем более для спортсменов, которые только что ночевали так в горах, там не пойми каких условиях, при минус неизвестно сколько, на вырубленной во льду площадке. А тут те кровати, понимаешь, целая палатка брезентовая, в которой что-то там тепло, хорошо. Ну, то есть это для геологоразведочного института выезд на лагерь. Это была курортная зона, где мы отдыхали, расслаблялись. Так и пели песни, все было хорошо. Поэтому с точки зрения бытовой совершенно точно я могу сказать, что в Амгри, это в нашем геологоразведочном институте, не считалось за проблему.
Так. Вот еще вопрос. Знаете ли вы Владимира Милова и как к нему относитесь? Он был в правительстве Касьянова, и у него много роликов на Ютубе. Он видно либеральных взглядов. Саша, что думаешь?
Нет, ну я знаю Володю, конечно, он, конечно, либеральных взглядов, он этого не скрывает, он, в общем-то, член команды Навального, и он поработал в ранге замминистра, по-моему, непродолжительный промежуток времени, но, тем не менее, определенная квалификация в понимании есть. По жизни он человек не очень контактный, не очень уживчивый, не очень коммуникабельный, я имею в виду вот такой в политической деятельности, что... В общем-то, приводит к тому, что ему сложно вот, в выборах участвовать или в каких-то общих тусовках. Но, тем не менее, он участие принимает, делает. И он у нас снимался на студии, так сказать, например. И так мы с ним много контактировали по самым разным вопросам. Поэтому, что ж, либерал как либерал, так сказать, у него свои взгляды, он имеет право на них.
Ну, я согласен с Сашей в том, что он имеет право на свои взгляды. Это, так сказать, как бы человек... Естественно, не нашей, не моей, во всяком случае, команды, да, так сказать, это очевидно. И по либералам он относится, там тоже разные есть как бы градации. Он скорее такой, ну, либерально-экстремистской направленности, назовем его так.
Я но человек, каких-то... но человек грамотный, я хотел бы сказать.
Нет, а я не то говорю, что это неграмотно, это не одно и то же. Понимаешь, что быть, так сказать, экстремистом, значит, неграмотно. Ну, грамотный человек. Он свои 5 месяцев там отработал в правительстве, так сказать, как-то пришел туда, не очень понятно, так же непонятно, как-то ушел. Вот. Но, во всяком случае, так сказать, по грамотности это я ничего не говорю, даже занимался этим проблемой, там, по-моему, энергетическим комплексом в правительстве какое-то время. Что касается вот, политических взглядов, ну, я никого не хочу обидеть, просто охарактеризовать, чтобы эту платформу. Когда-то вот, во времена открытого противостояния между сторонниками парламента, Верховного Совета и, соответственно, Ельцина, он относился бы вот в это время к категории, наверное, которую тогда называли демшиза. Вот, то есть я подчеркиваю просто вот такой крайний экстремизм его взглядов. Исходя из этого же направления, примерно вот строится сейчас его деятельность, в частности, те же самые ролики, так сказать, в Ютубе. Вот, исходя из этого положения, вы можете их оценивать. У меня даже была мысль когда-то вступить с ним как бы в дискуссию, там, очную или заочную, в частности потому, что он, один из его роликов, или вернее целая серия этих роликов, относится, он называл ее, по-моему, «Другие 90-е» или что-то в этом духе, и один из них как раз относится к штурму Дома Советов и вообще к расстрелу парламента как такового. Я этот ролик просмотрел, потому что мне интересны материалы этого времени, потому что я не просто очевидец, а участник этих событий. То есть Милов в лучшем случае он смотрел их по телевизору, так сказать, нигде не участвовал, даже к мэрии не выходил 3 ноября, вот, ни в каких других, так сказать, акциях того времени, а я в них участвовал там. Тех демонстраций 1 мая, которая была, так сказать, там избивалась на площади Гагарина, я был участие в этой демонстрации, принимал и во всем штурме Дома Советов, я был его непосредственным очевидцем и участником тех событий. Поэтому мне была интересна эта оценка. Вот. Я увидел, так сказать, где он врет, где он, может быть, несознательно что-то утаивает, а может быть, сознательно совершенно, где-то. Даже я могу согласиться с его позицией, как-то ни странно. Вот. Но в целом он пытается оправдать логику тех событий, что, собственно, и характеризует его политические взгляды, тем, что, дескать, и парламент не парламент, и выборы были не выборы, и депутаты не депутаты. В общем, короче говоря, не все, все было не так, поэтому правильно парламент расстреляли. И, следовательно, мы наследники, он не участник, да, наследники тех, кто это сделал, в общем, поддерживаем их, одобряем, потому что вот в этой ситуации нельзя было поступить иначе. Это вранье. Вот. Сознательно или несознательно, это уже дальше другое дело, это требует разбирательства, но само по себе это, конечно. Но это часть его политической позиции, тех людей, которые на ней стоят. Так, вот еще вопрос. Помните ли вы одного из лидеров ФНС, Илью Константинова? Что скажете о нем? Саш, что ты думаешь?
Мы с ним много сотрудничали. Слова, я могу сказать, исключительно плохие, потому что он неприличный человек.
Вот мы с Сашей часто дискутируем, да, в эфире по разным проблемам, вы нас слушаете. Вот здесь то, что Саша сказал, я как бы полностью могу подтвердить, так сказать, полностью с этим согласиться. И, честно говоря, у меня, возможно, больше даже информации, чем у Саши, потому что мы были сопредседателями Фронта национального спасения в одно время. Но мне просто говорить о нем, честно говоря, даже не хочется. Вот я бы ограничился вот этой вот ремаркой. Оставшиеся ощущения, так сказать, впечатления исключительно мерзкие. Поэтому как бы лишних слов ему посвящать даже не хочется. Как говорится, на одном полене бы с ним не уселся. Так, вопрос. Не считаете ли вы, что в РФ необходимо утвердить звание заслуженного и народного собаковода, как в могущественной и процветающей Туркмении под руководством Аркадага Гурбангулы Берды Мухамедова? Как ты считаешь, Саш?
Ой, да пошел он к чертовой матери, Валер. У меня нет, даже неохота ерничать по поводу этого идиота еще.
Нет, давай, ну это по поводу звания и так далее. Вы знаете, если говорить серьезно, то в истории России были разные деятели, ну да я имею в виду даже современную историю, да, советскую и постсоветскую, которые были падки до всякого рода значков, наград, почетных званий. И те, которые предъявляли к этому какое-то разумное или, так сказать, полное безразличие. И исходя из этого, соответственно, это принимало вот какие-то комичные формы. Ну, вроде вот этого звания, так сказать, заслуженного собаковода там и народного собаковода. Или, так сказать, совершенно никак. Ну, вот, например, известно, что у Ленина не было никаких государственных наград. Сталин, несмотря на то, что ему там в разное время подносили, и, в общем, заслуженно его награждали, там теми, известно, что носил только свою первую звезду Героя соцтруда. Я даже не помню, была ли она у него. Еще одна какая-то. По-моему, его еще звездой Героя Советского Союза потом наградили. Но он не носил их никогда. Ну, не говоря уж про Ордена Победы и так далее. Вот. А с другой стороны, ну, были известные вот любители наград типа Брежнева. Так сказать, там... Жукова, который вот, так сказать, так всеми звездами, у которого грудь, так сказать, изукрашена, там прочее. Ну вот, Путин вроде бы к этой категории не относится. Во всяком случае, он там, его пока не награждают всеми возможными званиями и звездами. Чем можно, кстати, объяснить отчасти, что в российской дореволюционной истории была такая практика. Вот если вы увидите там парадные портреты императоров, допустим, там Николая II или там Александра III, его отца там, и так далее. Вы можете заметить деталь такую. Во-первых, у них разное количество орденов. У кого-то больше, у кого-то меньше. Во-вторых, они в разных званиях. Ну вот, например, Николай II был полковником. Ну там Преображенского, по-моему, полка. А Александр III был в звании генерал-майора. Вот. Это вызвано не тем, что один, так сказать, там больше заслуг имеет. Александр III вообще вошел в историю под названием император-миротворец. Потому что при нем Россия не участвовала ни в одной войне. А потому что они росли в чинах и получали награды от своих, соответственно, царствующих родителей исключительно до тех пор, пока они сами не становились императорами. А вот как только они им становились, то всякое их награждение и продвижение по службе прекращалось. Вот в каком чине они достигли до этого своего императорской должности, в том они и оставались. Ну, поэтому это было отчасти логично, потому что ну, негоже императору награждать самого себя. Может быть, исходя из этого и его оценки, таким образом действует и Путин. Так, а вы знаете, что из Афганистана тысячи советских солдат вернулись полукалеками, в том числе и от тяжелых болезней? Саш, что ты скажешь?
Знаю.
Ну, это известные вещи вообще-то. Об этом говорилось, писалось много. Я бы даже не сказал в советское время, а больше всего писалось в перестроечное время. Вот как бы для оправдания вот этого вот вывода войск и всего подобного. Поэтому, конечно, об этом говорили, писали очень многие. Вот вопрос еще. Обострение на Донбассе возрастает с каждым днем. Украина уже стянула все войска. Пойдет ли Украина на полномасштабную войну против республик Донбасса? Что думаешь, Саш?
Нет, не пойдет.
А зачем войска стягивает?
Оборона против нашего нападения.
Ну, я хочу сказать, что вообще не собираюсь делать прогнозы, но вообще, когда войска подтягивают границы, во всех случаях, это всегда делается исключительно для обороны. Вот классический пример с началом Великой Отечественной войны, вот когда концентрировались эти войска, то до начала войны это давалось этому объяснение, что они проходят сборы перед тем, как, так сказать, направиться воевать на Англию. Такое объяснение Германия, во всяком случае, давала Советскому Союзу. А после войны, так сказать, и после ее начала, что это была концентрация до предотвращения советской агрессии и, соответственно, использовала до превентивного нападения. Так что тут может быть выбран любой сценарий на полномасштабную войну. Но что касается пойдет или нет, вы знаете, я до сих пор не могу понять, что подвигло Грузию, допустим, воевать против Южной Осетии и Абхазии. Мне непонятно это до конца. Но, тем не менее, это же состоялось, поэтому тут трудно говорить. Особенно при марионеточном режиме, который существует. Тут его сложно предугадать. Так, про закон у нас комментарий. Подарочек для будущих ветеранов. А, кстати, верная мысль. Потому что, понимаете, вот появляется закон как бы, в защиту ветеранов Великой Отечественной войны, а потом, поскольку у нас законы постоянно переписываются, как-то легко дописывается и приравненных к ним лиц. И дальше уже, так сказать, простор совершенно широкий для того, чтобы приравняться. Так. Вопрос. Нельзя ли добавить под роликом все ссылки на другие родственные каналы, вроде глав тем народ, тема народ и другие? Это по твоей части, Саша.
Я думаю, что надо это обращаться к владельцам канала Револьвер ТВ, так сказать. Мы, если надо, список дадим, разместят они хорошо, не разместят. Это их право.
Mm. Ну, главтема народ, там же есть некоторые, так сказать. Вот Револьвер нам подсказывает, что сделаем. Это же, может, это делается как-то на взаимной основе, я не знаю тут вот точно.
Нет, если на взаимной, то, может быть, и они тоже не откажутся сделать. Мы взяли за принцип оппозиционные каналы. Что оппозиционные каналы, они могут быть либеральные, они могут быть левые, могут быть патриотические. У нас приблизительно так вот треть тех. Поэтому, значит, это кому-то может не понравиться по этой части, что чужие каналы, идеологически чужие каналы рекламируются. Но дать возможность, так сказать, заглядывать материалы этих каналов, так сказать, совершенно точно мы дадим. Уж дальше вы сами выбираете, как, так сказать, и сам канал захочет, пожалуйста, разместит, не захочет, не разместит. Еще раз говорю, это вопрос канала, он хозяин такой территории. Угу. Наше дело дать информацию, мы ее дадим.
Вы знаете, мы с Сашей тут вместе как бы солидарны, как, в общем, старые участники Фронта национального спасения. Это вообще всегда строилось на некой интеграции изначально вроде бы несопоставимых там идеологических точек зрения, там белые, красные и так далее, объединенные общей проблемой, в данном случае репрессивным характером режима. Я думаю, что взаимное ознакомление хотя бы с тем, что говорят другие, это в любом случае полезно. Поэтому я, в общем, всецело за то, чтобы эти ссылки были, и причем желательно именно на перекрестной основе. Вот они ставят свои ссылки, мы ставим свои ссылки. Мне кажется, что это правильный ход и правильный путь для того, чтобы люди сами видели всю палитру политических мнений, которые может быть в этом случае. Для подписки слушателей, вот нам уточняют. Ну да, естественно, для подписки. Так, вот еще вопрос. Путин подписал закон о введении гаражной амнистии, позволяющий россиянам до 1 сентября 26 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные участки, где находятся их гаражи. Будет ли польза? Что ты думаешь, Саш, у тебя как раз вроде бы...
Нет, будет исключительно вред. Если вы внимательно вчитаетесь в этот закон, то по нему оформить гараж стало сложнее, чем было до этого закона.
Что, прости, еще раз, я прослушал.
Раньше оформить гараж было проще, чем с этим законом.
А почему? Ты не мог бы разъяснить, вот в чем дело? Потому что, ну, интересуются у нас слушатели.
Значит, все гаражи, которых выдавали, так сказать, раньше, на территории Москвы уж точно, я вот знаю ситуацию, выдавали по какому-то поводу, не просто так. Это был или ветеран, или это был какой-то кооператив гаражный. То есть люди как-то строили, имели документы на этот счет. Правильным, так сказать, решением было бы переоформить все сразу с собственностью земли и все прочее, не спрашивая человека, его заявление и все прочее. Он или наследник этого человека, он имеет право на этот гараж и имеет право. Для этого не требуется никакой гаражной амнистии, нечего амнистировать. Просто так гаражи не стоят. Я могу как пример привести, так сказать, в свою бытность руководителем Пресня. Мы построили гаражи на месте снесенных гаражей, которые были заняты третьим кольцом. При строительстве третьего кольца снесли много гаражей.
Я их даже помню, Саша.
Да. И в виде компенсации мы выстроили целую серию гаражей, которые загораживают третье кольцо от жилых кварталов. Очень удобные, трехэтажные, они холодные, они там. Значит, соответственно, я выписал бумаги каждому на собственность. Собственность. Люди получили в собственность. Крику было, шуму, гамму. Мы 900 судов прошли. 900, Карл. Для того, чтобы в арбитраже отыграть все это хозяйство. Вот, просто надо выполнять законы, соответственно, те обязательства, которые ты выполнил. Если ты забираешь у человека гараж, ты должен компенсацию ему дать. Или денежную, или гаражом, или машиноместом, или чем-то. И просто тупо выполнять это. Никакая гаражная амнистия в этой ситуации не требуется. Это не преступники, которые что-то хапнули, а теперь требуют амнистии. Это люди, которые оформляли в свое время, делали все как положено. А теперь, как говорит Собянин, прикрываются бумажками.
А как же тогда вообще, в чем проблема с получением в собственность вот этих вот участков? Ведь у тебя, насколько я помню...
То, что московские власти их не оформляют. Под разными предлогами. Говорят, тут нельзя, не так. У вас там кадастровый номер какой-то, там еще чего-то. Вот вам, у вас гараж есть, и вот документ на гараж есть, а значит, на землю у вас прав нету. А их не было до определенного момента. В принципе, гаражи выдавались, так сказать, именно как гараж. Подразумевалось, что земля под ним, так сказать, находится в собственности. Ну, или в аренде, так сказать, долговременной у человека. А теперь к нему приходят с бульдозером и сносят этот гараж к чертовой матери.
Говорят, что это моя земля, да?
Да, теперь, в какой-то момент теперь... они вдруг заявляют, что это их земля. И они людей, которые занимались самозахватом, и людей, которые оформили гараж правильно, они приравняли этой амнистии, что неверно. Само по себе. Поэтому я говорю, еще надо набегаться с этой амнистией. Еще не... Есть же аналог дачной амнистии. Так много оформило людей по дачной амнистии? По-моему, это все делали с головной болью.
Ну, там, видишь ли, насколько я понимаю, дачная амнистия, она увязывалась с таким нюансом, что как только ты оформляешь вот эту вот дачу по этой амнистии там в свою собственность, да, то у тебя получается по кадастровым уже номерам и планам совершенно иное налогообложение, чем было до сих пор.
С гаражом такая же ситуация.
Вот я поэтому и понимаю, что мотив здесь отнюдь не такой... добрый, так сказать, давайте всех легализуем, потому что это несправедливо.
А Лера, тем, как и все законы, налогу. Которые делаются, начиная с закона о ветеранах, и оскорблении ветеранов, заканчивая дачной амнистией, все делается в ущерб населению. Это я точно могу сказать.
Ну, в данном случае подтекст налоговый. То есть мы вам как бы вот это вот отдаем, типа бесплатно получить собственность или бессрочную аренду, там, не знаю. А реально это значит обложить вас налогом на вот этот вот гараж и, так сказать, на ту, которую, на то, что на нем будет построено на этом участке. Ну, я думаю, так. Польза будет, но польза будет не тем, кто их, так сказать, построил, эти гаражи, а тех, кто хочет их ободрать налоги. Впрочем, единственная польза возможна, я думаю, что это будет единственный мотив для того, чтобы действительно это оформлять по этой гаражной и, так сказать, и прочим амнистиям. Это тот, кто хочет этот гараж как-то перепродать. Вот, по сути дела, людей будут запихивать в эту амнистию для того, что если они хотят расстаться с ним...
Парад, как если раньше надо было перепродать, точно так же перепродавали, так сказать...
Нет, ну, Саша, одно дело перепродавать, как говорится, все по серым схемам, а другое дело, если как бы легально его перепродать. Вот в этом случае это потребуется. Так, вот еще вопрос. Пользуются ли по жизни паспортом СССР? Говорят, что паспорт РФ как бы уже и недействителен. Вы знаете, ну скажи, Саша, я потом добавлю.
Я не пользуюсь.
Я вам скажу мою позицию. Значит, первое, паспорт СССР у меня есть. То есть я его просто не отдал. И не отдам. Вот. Причем, когда я получал уже паспорт РФ, то была такая любопытная сценка вам для интереса. Дело в том, что когда уже объявили, так сказать, эту вот паспортную реформу, некоторое время... масса людей сохраняла паспорта СССР и, в общем-то, не хотела сдавать себе никаких других, тем более, что они бессрочные. Так вот, стали вводить разного рода, скажем, сложности, да, в связи с тем, что, ну, в банке вам не открывали счет, например, не проводили какие-то там операции, на которые вы, безусловно, имели право, просто потому, что вот у вас паспорт не того формата, не того, так сказать, издания. Поэтому становилось это все сложнее и сложнее. И в какой-то момент, когда эти сложности накопились, это было, по-моему, уже года через 4 после реформы, я пошел, значит, выписывать себе вот этот вот РФовский паспорт. И меня, так сказать, мент сразу же сказал: вы знаете, вот за то, что вы вовремя там в срок не сдали свой советский паспорт, вам полагается штраф. А я на тот момент уже знал о том, что, потому что и сам судился по этому делу, как раз по делу паспорта СССР в Верховном суде, что Верховный суд, когда, так сказать, отверг мой иск о том, что не имеет права граждан принуждать к обмену паспорта СССР на паспорт РФ, почесав репу, принял затем пленумом такое Соломоново решение о том, что паспорта РФ-то это действительно вот ввели, но ответственность за введение этого паспорта и выдачу граждан лежит целиком на Министерстве внутренних дел. И поэтому, если гражданин не обменял паспорт РФ, то это проблема Министерства внутренних дел, а не этого гражданина. Соответственно, никакие штрафы там за то, что у тебя есть паспорт СССР, никто наложить на вас не может. Вот я с этим решением, как только мне мент сказал, что мне сейчас выпишут штраф, я ему говорю, вот у меня есть решение Верховного суда на руках, хотите, я вас с ним ознакомлю. Вот это выписка из решения Пленума Верховного суда. Мент встал, тут же развернулся на 180 градусов и, не говоря ни слова, вышел из кабинета. Ну ладно, хорошо, я сижу минут 10. После этого мент, так сказать, заходит и, как ни в чем не бывало, продолжает мне, значит, выписывать уже паспорт, там, в общем, все необходимые документы, и все. Я говорю, а как же штраф-то? Он промолчал, так сказать, и все. Я говорю, хотите, я вам дам постановление, вы его повесьте у себя тут на видном месте, все-таки Верховного суда постановление. Мало ли граждане обращаются. Мент ничего не сказал, говорит, не, не надо, не надо. Так что вот так вот, в таком состоянии это дело находилось с тех пор, я думаю, по сегодняшний день. Моя личная точка зрения стоит в том, что я принимал гражданство СССР, я родился гражданином СССР, я принимал присягу военную как гражданин СССР, и, в общем-то, ни от своего гражданства, ни от присяги не отказываюсь. Для меня лично, с моей точки зрения, законным остается только гражданство СССР. А все прочие документы, включая паспорт РФ, я рассматриваю как аусвайсы, которые выданы на оккупированной территории, соответственно, властями, которые на ней находятся. Значит, на оккупированной территории во время Великой Отечественной войны тоже были аусвайсы. Значит, не значит, что это незаконные какие-то документы. Они законные. Но это аусвайсы оккупированные, оккупационные. Вот одним из таких видов оккупационных аусвайсов является паспорт РФ. Так что, насколько он действителен? Действителен настолько, насколько длится оккупация. Так, и вот еще последнее. Как вы думаете, Владимир Милов согласится на дискуссию с вами на тему 93-го года и вообще 90-х? Или он скорее увильнет, как многие? Вы знаете, я предложил это вот сейчас вот у вас в эфире. Если он согласится, буду рад с ним продискутировать, тем более, что он как бы не оставляет эту тему. Равно как и с любым другим, кто готов с либералов на эту тему дискутировать. Согласится он или нет, я затрудняюсь сказать, но до сих пор все либералы, с которыми мы контактировали, когда затрагивали 93-й год, они старались в этой вот самой дискуссии публичной как-то от нее уйти. Вот так среди своих они как-то эту тему популяризируют. Я знаю, что вот с этим Милов выступал, такой известный околояблочник, тоже Кац. Ну, я думаю, масса других, это тех, которых я просто по названиям видел на роликах. Но напрямую подискутировать с нами ни тогда, ни сейчас никто из них не стремился. Если он не увильнет, буду очень рад. А так вообще спросите вы сами. Вот вы зайдите к нему на сайт, задайте ему этот вопрос, сделайте это предложение, вы увидите реакцию. Собственно, мы готовы. Вот я, например, готов. Саш, ты что думаешь?
Без проблем.
Угу. Ну вот, так что, как говорится, дело за ними. А так, в целом, спасибо вам за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.